Глава 16. Яблоко раздора. В то время как изгнанный с позором Том Лич ползал на четвереньках в 12 метрах от хижины, Деберни повернулся к мисс Присцилле. Невольно прикрывшись левой рукой, она принялась приводить в порядок свой корсаж. Перед нею стоял уже совсем другой Деберни. Прежде он ощущал себя хозяином любого положения, и она привыкла считать его человеком непоколебимым. Теперь же он был чрезвычайно взволнован и бледен, и она поняла, чтобы сохранить хладнокровие в присутствии Тома Лича, ему потребовались воистину сверхчеловеческие усилия. Француз приблизился к девушке, она почувствовала, как дрожит его рука, которую он положил на ее руку, и голос, когда он произнес ее имя. С протяжным прерывистым вздохом она потянулась к нему из последних сил, которые после всего, что ей только что довелось пережить, готовы были оставить ее. «Надеюсь, этот подлый злодей не очень вас напугал?» Она вздрогнула и проговорила: «Слава Богу, да, слава Богу, что вы пришли!» Ее слова, исполненные страсти и благодарности, видимо, разбудили утихший было гнев Деберни. «Пусть этот пес только возблагодарит небо, потому что если б я опоздал, мне наверняка пришлось бы прикончить его!» Мисс Присцилла стиснула его руку и, приблизившись лицом к его лицу, тревожно взглянула ему прямо в глаза. «Вы больше не допустите этого! Вы ж сделаете так, чтобы это больше не повторилось!» Бледные губы француза искривились в горькой улыбке. «Я не смею», — признался он. «Еще ни разу в жизни мне не требовалось столько выдержки, сколько сейчас, ибо не могу я сделать того, что навлечет на всех нас погибель. О, силы небесные, как это было ужасно!» В возгласе, что вырвался из глубины отважного сердца Деберни, казалось, переплелись самые разные чувства. Гнев и боль, нежность и самоотречение и какой-то надрыв. Девушка поняла их, и этот возглас привел ее в себя. Крепко прижавшись к нему, она ласково проговорила: «Обещайте никогда не оставлять меня одну, пока мы пробудем здесь». «Разумеется», — с волнением ответил он, — «неужели вы думаете, я позволю себе еще раз оставить вас одну, когда вам угрожает такая опасность?» Он склонился к ее белокурой голове, лежавшей у него на груди, и благоговейно припал к ней губами. В эту минуту он едва ли сознавал, что делает. Слишком велики были его волнения и страх за ее участь. В тот же миг майор, не перестававший удивляться случившемуся, счел уместным напомнить о себе, недовольный тем, что мисс Присцилла, всего лишь минуту назад, вырванная из рук одного буконьера, тут же оказалась в объятиях другого. «Честное слово!» — в недоумении воскликнул он, решительно выступив вперед. Его возмущенный голос вернул Деберни в действительность. Француз тотчас пришел в себя, не шелохнувшись, все так же продолжая обнимать девушку, он скороговоркой процедил сквозь зубы: «Хотите все испортить, болван вы эдакий? Разве не понятно, все должно выглядеть так, будто она моя жена? Этот мерзавец не сводит с нас глаз!» Вздохнув с облегчением, майор сказал: «Прошу извинить меня, Берни». Он в нерешительности топтался на месте. «Но я, как брат, естественно, тоже имею право быть здесь, чтобы ее успокоить. Я вовсе не собираюсь вас выдавать». Однако мисс Присцилле показалось, что комедия слишком затянулась. Она тоже вернулась в действительность и, освободившись из объятий Деберни, в изнеможении опустилась на стул. «Не могли бы вы ненадолго оставить меня?» — попросила она мужчин. Сообразив, в чем дело, они оба вышли из хижины и принялись прохаживаться взад и вперед неподалеку. Майор только и знал, что всю дорогу поносил Тома Лича и всех буконьеров, на чем свет стоит. В общем, то был камушек и в огород Деберни. Впрочем, француз, занятый своими мыслями, поначалу пропускал ругательство майора мимо ушей, но потом он насторожился. «Последнее время, сударь, — говорил майор, — я выказывал вам всяческое доверие, однако теперь я предупреждаю, что перестану верить вам, если вы не поставите этого головореза на место. В таком случае, сударь, я вряд ли стану вас уважать», — возразил ему француз и неожиданно оставил его. Застыв в недоумении от его странного ответа и поведения, майор вдруг заметил, как из зарослей показался Пьер. К нему-то и поспешил Деберни. Ворча себе под нос, майор пошел следом за ними. Он расслышал, как Пьер чуть слышно сказал хозяину что-то по-французски. Не проронив ни слова, тот остановился и, слегка пожав плечами, принялся задумчиво теребить нижнюю губу большим и указательным пальцами. Потом, обращаясь то ли к Пьеру, то ли к самому себе, он произнес: «Майору оказалось достаточно его скудных познаний во французском, чтобы понять то, что он сказал. И все же необходимо что-то предпринять. Засим де Берни неторопливым шагом направился к хижине. Потом, словно приняв какое-то неожиданное решение, он вдруг развернулся и решительно двинулся вдоль берега к лагерю буконьеров. На подходе к лагерю двое пиратов, коптивших на костре черепашье мясо, оторвались от своего занятия и дружески поприветствовали его. Но на сей раз де Берни прошел мимо, как будто не заметив их. В капитанской хижине главари буконьеров уже уселись за обеденный стол, когда на пороге вдруг возник де Берни. Вид у него был серьезный и угрожающий. Том Лич, который, похоже, успел прийти в себя после утренней стычки, взглянул на него украдкой, напуганный его столь неожиданным появлением. Однако страх недолго владел пиратом, и, приняв обычный наглый вид, он приготовился отразить атаку, тем более, что он был к ней готов. Де Берни сел с краю стола и посмотрел на капитана, восседавшего на другом его конце. По правую руку от француза сидели Бандри с Холлиуэлом, а по левую — Элли с Суоганом. Все четверо оторвали глаза от своих тарелок и, разинув рты, глядели на нежданного гостя, сраженные его суровым видом и голосом. Ничтоже сумнявшийся, Де Берни приступил прямо к делу. «Ты, конечно, догадываешься, капитан, зачем я здесь?» — резко заговорил он. «Должен предупредить тебя, если хочешь узнать дорогу к золоту, чтоб духу твоего больше не было в моем лагере!» «Клянусь преисподней!» — начал Лич, вставая со стула. «Минуточку!» — гневно прервал его де Берни, и от его голоса и вида капитан, прикусив язык, сел на место. И, обращаясь к офицерам Лича, он продолжил. «Если хотите узнать дорогу к золоту, запомните то, что я сейчас скажу. Если Том Лич еще хоть раз приблизится к моему лагерю больше, чем на 20 метров, пеняйте на него. Я вас не знаю, и вы ни дублона не получите из испанских сокровищ. Если же вы хотите, чтобы я выполнил условия сделки, позаботьтесь, чтобы Лич был поучтивей с моей супругой». Встретившись с дерзким, вызывающим взглядом француза, темные глазки капитана запылали злобным огнем. Надменные слова де Берни привели подручных Лича в раздражение, они зароптали, но лишь один из них взял на себя смелость громко сказать свое слово – бесстрастный, мертвецки бледный Бандри. Повернувшись спиной к де Берни, он обратился прямо к капитану. «Выходит, ты наплевал на наше предупреждение, капитан?» – невозмутимо, но грозно заговорил он. Его вопрос многое прояснил де Берни. Все выжидательно посмотрели на капитана. Однако, ошарашенный суровым тоном Бандри, Лич на какое-то время лишился дара речи. Ощутив внезапную поддержку со стороны, де Берни воспользовался возникшей паузой с тем, чтобы подлить масло в огонь. «И еще, Том, хорошенько подумай над моими словами и сделай выводы. Это дельце можно обстряпать и без тебя. В отличие от меня лично, от тебя пользы не на грош». Не сказав больше ни слова, он развернулся и ушел, так же неожиданно, как появился. С искаженным от злобы лицом, готовый вот-вот разразиться проклятиями, Лич встал. Оган собрался было его поддержать, но презрительный голос Бандри остановил обоих. «Надеюсь, тебе ясно. Золото нас волнует больше, чем вы». Не сдержавшись, проорал Бандри и, ударив кулаком по столу, вскочил на ноги. Наступила тишина. Ее нарушил притворно слащавый, таящий недоброе голос капитана. «Так-так, Бандри, значит, золото тебя волнует больше, чем я». И, не сводя глаз с безжизненного лица Бандри, он потянулся рукояткой к портупее. Де Берни, похоже, ловко подбросил им яблоко раздора, потому как главари буконьеров уже были готовы вцепиться друг другу в глотки и пролить кровь. Но тут, как нельзя кстати, в перебранку вмешался Холлиуэлл. Он поднялся и, наклонив грузное тело вперед, встал между капитаном и Бандри. «Во имя неба, Том, успокойся! Неужели ты хочешь испортить все дело? Подожди, когда дублоны будут наши, а там делай со своей смазливой куколкой что хочешь!» «Ладно, ладно», — проворчал он. «Видать, я и впрямь был ослом. Ты прав, Холлиуэлл. Зато ты, Бандри, просто взял и плюнул мне в душу». В его голосе послышались рыдания. «Надо ж сказать такое. Золото его волнует больше, чем я». «Ты и правда маху дал, Бандри?» — проговорил Уоган. «Да-да, разрази меня гром, хватил лишку». «И я вправе требовать удовлетворения», — сказал Лич, не отрывая взгляда от мертвенно-бледного лица штурмана. «Но ведь ты сам признался, что вел себя как осел», — произнес тот. «Давай оставим этот разговор». В желании Бандри уйти от разговора Лич узрел страх. «Ты поспешил с выводами, Бандри. Думаешь, я все так и оставлю? Видишь ли, этот змееныш-французишка привык делать из мухи слона. Или ты считаешь, я должен подставить ему другую щеку и ползать у него в ногах, поджав хвост, как поганый пес, всякий раз, когда он начинает хорохориться под предлогом того, что знает тайну каравана? Если Чарли будет паинькой, — продолжал далее Лич, — я и пальцем его не трону, а нет, плевать я хотел на его караван, но ежели ты ждешь от меня чего-то другого, Бандри, или хочешь, чтобы я плясал под его дудку, что ж, скажи, а мы тебя послушаем. Вот это дело, — вставил Уоган. Эллис и Холлиуэлл не проронили ни звука, но своим видом они давали понять, что не намерены ввязываться в дело, которое Лич повернул как личную ссору. Если бы они держались все заодно, капитану пришлось бы туго, но из-за взаимной подозрительности тонкая нить, которая еще недавно связывала их вместе, оборвалась. Бандри понимал, если его стычка с неумолимым капитаном обретет личностный характер, для него это будет равносильно самоубийству, и он решил оставить позицию, которую так рьяно защищал. «Никто не может требовать от тебя большего, капитан», — сказал он. «Но не забудь, нам бы очень хотелось, чтобы ты все же сдержал свое слово». «Не беспокойся, сдержу», — ответил Том Лич. После того, как между ними воцарился мир и согласие, буконьеры снова уселись за стол и продолжили прерванный обед. Глава 17. Искушение. Этой ночью Деберни тщетно ждал, что мисс Присцилла выйдет поговорить с ним. После событий минувшего дня он чувствовал необходимость объясниться с нею. Но девушка, очевидно, не имела такого желания, потому как минуты шли за минутами, а портьера все не приподнималась. Деберни понял, что это не случайно, и с тяжелым сердцем стал теряться в догадках. Быть может, он ее чем-то оскорбил, быть может, заключив ее в свои объятия, он переступил рамки дозволенного, но это не было необходимо, ведь они играли роль мужа и жены, и если ее отсутствие объяснялось только этим, значит, им тем более нужно было обо всем переговорить. В конце концов, француз не выдержал и осторожно позвал девушку. Ему пришлось сделать это трижды, прежде чем портьера, наконец, приподнялась. «Вы меня звали?» — спросила девушка. «Что-нибудь случилось?» Поднявшись на ноги, он длинной рукой отбросил назад плащ и встал перед нею. «Разрешите и мне задать вам этот же вопрос. Если вы не возражаете, давайте присядем и поговорим. Перемена в вашем поведении привела меня к мысли, что...» «Вам угодно мне кое-что сообщить?» И она услышала, как Деберни глухо и довольно странно усмехнулся. «К сожалению, такого уж видно мой удел. Но на сей раз я сообщу вам нечто более важное, чем обычно». Мисс Присцилла присела на подушку Деберни, которую он предложил ей, как всегда, а сам сел рядом. «Скажите честно, если б я вас не позвал, вы б сами не пришли? Вы, наверное, сердитесь на меня?» «Сержусь? С чего вы взяли?» — сказала она. Но в голосе девушки прозвучали холодные и настороженные нотки. «Быть может, причина тому — недопонимание? А может, вам показалось, что я вел себя слишком дерзко, тогда как?» «Полноте», — прервала его она. «Недопонимание здесь ни при чем. Я слышала, что вы сказали майору Сензу. Вы играете роль специально для Лича. Я вас хорошо поняла». Голос девушки звучал все так же холодно и высокомерно. «Вы простите меня?» — спросил Деберни, сбитый с толку. «Ну, конечно, вы блестяще справились с вашей ролью, господин Деберни». «Как?» «Так хорошо, что на какой-то миг я даже поверила вам. Я действительно на секунду поверила в то, что ваши печали внимания совершенно искренни». «Уверяю вас, это правда», — возразил он. «Но не настолько, чтобы я имела глупость поверить вам до конца». «О боже!» — воскликнул француз. «Неужто вы хотите сказать?» Он вовремя сдержался и не произнес слов, которые готовы были сорваться с его уст. «Неужто вы хотите сказать, что я расстроил вас только потому, что моя нежность показалась вам притворством?» «Вы собирались что-то добавить?» — спросила девушка. «Да, но об этом лучше промолчать». «Но если вы скажете, — настаивала она уже более мягко, — быть может, тогда нам удастся понять правду и друг друга. Бывает правда, которую лучше не знать. Она как плод с древа познания добра и зла. Но ведь мы с вами не в раю, господин Деберни. Как раз в этом-то я и не уверен. Еще никогда прежде не был я так близок к вратам рая, как в последние дни». Наступила тишина, она длилась так долго, что Деберни стал опасаться, уж не оскорбил ли он девушку всерьез. Но, глядя на белый прибрежный песок, сверкающие воды лагуны и на черный силуэт кентавра, она как бы невзначай спросила. «Господин Деберни, в вашем раю тоже принято играть роли?» На сей раз он понял, как никогда, что имела в виду девушка. Ей хотелось получить от него откровенное признание. Вряд ли подобное желание можно было выразить более понятными словами. Наконец, проведя рукой по влажному лбу, он неторопливо и тихо ответил. «Поймите, Присцилла, я могу быть спасен лишь в том случае, если сумею ограничивать свои желания». «Значит, вы думаете только о себе?» «Быть может, как раз только в этом я и не ощущаю себя эгоистом». Между ними снова воцарилась тишина, безнадежная для нее и мучительная для него. Затем, следуя чисто женской логике, мисс Присцилла вернулась к тому, с чего начала. «Значит, сегодня вы не играли, да?» Голос девушки звучал ласково. «Но разве могло быть иначе? Я — это я, вы — это вы. Единственный мост, которым судьба может нас соединить — притворство. Судьба может быть, но вы...» «Вы же не строите мостов?» Деберни ответил строго. «Вряд ли найдется такой мост, который выдержит мою поступь. Слишком тяжкий груз ношу я на себе. Но разве вы не можете избавиться от него, хотя бы частично? А разве человек может избавиться от своего прошлого, от своей натуры? Все это теперь давит на мои плечи непосильным бременем». Девушка медленно покачала головой и прильнула ближе к нему. «Ваша натура не такая уж и обременительная, я успела ее изучить. А прошлое? Что такое прошлое? Настоящее наследие, то, что мы имеем в настоящем. Оно частица нас самих», — мисс Присцилла вздохнула. «Какой же вы упрямый! А вам не кажется, что ваша смиренность — ничто иное, как разновидность гордости?» «Гордости?» — как бы возражая ей, переспросил Деберни и, помолчав немного, наконец сказал. «Быть может, вы и правы. Я оттого горд и упрям, что хочу сохранить в себе хоть немного чести, чтобы быть достойным той призрачной надежды, которую вы на меня возлагаете». «А что, если надежда эта не призрачна?» — мягко спросила она. «Она должна быть таковой», — решительно ответил француз и слегка отстранился от нее, чтобы избежать соприкосновения с ее нежной теплой рукой. «Позже, дней через несколько, когда вы снова окажетесь в своем кругу и ваша жизнь потечет по привычному руслу, это приключение покажется вам неправдоподобным кошмаром, и пробуждение от него будет для вас сладостным и приятным. Вам придется забыть все, что с вами было, чтобы ничто не могло нарушить безмятежность вашего пробуждения». «Шарль!» Вдруг произнесла мисс Присцилла и положила свою руку на руку француза. Его пальцы сомкнулись, и он крепко пожал ее маленькую ручку. Потом, не отпуская ее, он встал и поднял девушку. «Я буду помнить вас, Присцилла, я никогда не забуду вас и уверяю, это воспоминание всегда будет облегчать мне душу. Все, что вы дали мне, я сохраню, как бесценное сокровище до конца моих дней. Но не давайте мне больше ничего, не надо». «А что, если я очень хочу дать вам нечто большее?» — спросила она, с трудом владея голосом. Его строгий ответ последовал тотчас же. «Моя гордость не выдержит столько даров. Вы — это вы, а я — это я. Подумайте над тем, что это означает. Кто такая вы и кто я? Доброй ночи, дорогая Присцилла!» Он поднес руку девушке к губам и поцеловал. Потом, приподняв край портьеры, сказал. «Завтра все это покажется вам добрым сном, который мы видели вдвоем. Я под звездным небом, а вы на вашем ложе, в скромном доме, куда я вынужден вас проводить». Она еще долго стояла рядом с Деберни, затем кивнула и, не сказав ни слова, вошла в хижину. На другое утро, поскольку Пьер, как всегда, отсутствовал, Деберни взялся помочь мисс Присцилле приготовить завтрак. Он вел себя сдержанно, как бы в подтверждении того, что их ночной разговор и вправду был всего лишь сон. Зато девушка, несмотря на бледный усталый вид, старалась держаться по обыкновению весело и непринужденно. Она опять принялась сетовать на отсутствие Пьера, а Деберни, как обычно, пытался уйти от расспросов. Завтрак закончился, но ни о каком фехтовании в тот день не могло быть и речи. После давешних событий Деберни и майор договорились впредь покидать лагерь только поодиночке. Деберни отправился на северную оконечность острова посмотреть, как движутся ремонтные работы. Буконьеры заканчивали смолить корпус, и на следующий день, по их словам, они должны были приступить к смазыванию киля, после чего корабль будет готов к спуску на воду. Деберни шутил и подбадривал пиратов, напоминая им о золотом дожде, который вскоре посыпется на их головы. Он все еще разговаривал с ними, когда откуда ни возьмись появился Лич. Капитан был явно не в духе и принялся поносить своих людей. Ремонт и без того, мол, затянулся, они стоят тут и, развесив уши, слушают какие-то дурацкие байки. И, бросив на Деберни недобрый взгляд, он попросил его вместо того, чтобы отвлекать матросов от работы, заняться другим делом. Не удостоив его ответом, Деберни пожал плечами и удалился. Однако безмолвный жест француза не удовлетворил капитана, и он бросился за ним вдогонку. «Это ты сам себе пожимаешь плечами, Чарли?» — спросил он громко, чтобы его слышали матросы. Француз ответил ему на ходу. «А тебе хотелось от меня что-то услышать? Запомни, здесь я командую, и ты должен отвечать, когда с тобой разговаривают. Я подчинился твоему желанию. Тебе этого недостаточно?» И гордо вскинув голову, он остановился перед капитаном. Пираты их уже не слышали, зато хорошо видели. Буконьеры, всегда охочие до потасовок, угадав по голосу Лича, что вот-вот вспыхнет ссора, тут же насторожились, совершенно забыв про работу. Лич буравил Деберни откровенно неприязненным взглядом. «Я никому не позволю пожимать плечами, когда отдаю команды», — резко бросил он. «Особенно тебе, паршивый французишка». Деберни тоже смерил его взглядом с головы до ног. Он заметил, что Лич был при шпаге, впрочем, сам он тоже был вооружен. «Понятно», — проговорил он, — «ты ищешь ссоры со мной, но боишься, как бы твои люди после не потребовали от тебя отчета. Ты думаешь разозлить меня, чтобы я ударил тебя прямо здесь, при Огане, и тогда все будут за тебя горой, не так ли? Или я ошибаюсь, Том?» По искаженному злобному лицу капитана он понял, что угадал его намерение. «Ты мерзкий хвостун и петушишься только на расстоянии», — нагло ответил Лич. Деберни громко рассмеялся. «Может, ты и прав, дерзко», — сказал он, и прибавил. «Дневи злобы его, Том! Ты верно жаждешь моей крови, но еще не пришел час, когда ты сможешь упиться ею вдосталь. Однако тебе это выйдет боком. Разве они тебя не предупреждали, Бандри и другие?» «Проклятый трус!» — крикнул Лич и презрительно сплюнул. И, развернувшись, он направился к Огану. Тем не менее, при малейшем звуке капитан был готов тут же вернуться, так как рассчитывал, что Деберни, выведенный из себя и забыв предосторожность, не стерпит такого оскорбления. Но Деберни обманул надежды Лича. Прищурив глаза, он с улыбкой посмотрел вслед удаляющемуся капитану, после чего двинулся к своему лагерю. Оган встретил Лича со сжатыми кулаками и укором в глазах. «Да, дружище капитан, я уж было, черт возьми, решил, что ты совсем потерял голову. Займись-ка лучше своим делом, дорогой мой, и предоставь мне самому решать мои дела». «Ну да, это дело касается всех нас. Вот именно, я этого не забуду, когда насажу его на шпагу, как на вертел. Но если ты убьешь его, Чарли, тогда...» Презрительно усмехнувшись, Лич его прервал. «Убью его? Слишком плохо ты меня знаешь, я вовсе не собираюсь его убивать». И, понизив голос, он заговорил странно и многозначительно. «При первом же удобном случае я покажу ему, да и всем вам, что можно сделать, если хорошо владеть шпагой. Я, черт возьми, так подрежу гребешок нашему петуху, что он навсегда запомнит, как хорохорится передо мной». В голосе капитана звучала холодная уверенность, ведь в былые времена он и в самом деле слыл непобедимым. И Оган ничуть не сомневался в ловкости Лича, однако это его нисколько не успокоило. «Да защитит нас Господь!» — проговорил он. «А караван? Стало быть, ты сомневаешься во мне?» — спросил Лич, медленно прищурив один глаз, и продолжил. «Неужто ты думаешь, что, покалечив его, я не сумею вырвать у него тайну? Возможно, этого ему будет мало, как, впрочем, и фитиля между пальчиками ног. Но ведь в наших руках его кривляка-женушка, и мы найдем способ позабавиться с ней прямо у него на глазах. Уж тогда-то он развяжет свой поганый язык. Или ты думаешь, за долгие скитания по морям я не научился развязывать языки упрямым ослам?» Глаза ирландца округлились. «Клянусь небом и всеми святыми, Том, ты сущий дьявол!» — произнес он в восхищении. И, взявшись под руку, они вернулись в свой лагерь. В это же самое время Деберни, приближаясь к хижине мисс Присциллы, столкнулся с Пьером. Покачав головой, метис удрученно сказал: «Пока ничего». Деберни широко раскрыл глаза и нахмурил брови. «Так-так, это уже серьезно», — проговорил он. Глава 18. Поединок. На другое утро Деберни, взволнованный, с землистым, осунувшимся как никогда лицом, сидел в одиночестве на пригорке неподалеку от хижины, устремив неподвижный взгляд на кентавр, застывший с голыми реями посреди сверкающей на солнце лагуны. На рассвете поднялся свежий бриз, под его мягким дуновением за спиной Деберни шелестели кроны пальм. С берега доносились голоса пиратов, они уже приступили к смазке корпуса «Черного лебедя». Скоро корабль будет готов к спуску на воду, и не позже, чем через 3 дня, они покинут Мальдиту. Это сейчас и беспокоило Деберни больше всего. Именно это лишило его прежней непоколебимой уверенности. Пьер, как всегда, отсутствовал. Появился он только в 9, Деберни тотчас встал, в тревоге он стиснул руку Метиса и пристально взглянул ему в глаза. Пьер был сильно возбужден. Улыбнувшись, он радостно кивнул. «Наконец-то!» — произнес он. «Они уже близко!» «Это точно?» — спросил Деберни, опасаясь, что ожидания его могут не оправдаться. Достав из-за пазухи подзорную трубу, Пьер протянул ее Деберни. Вслед за тем они скрылись в лесной чаще, двинувшись по тропинке, которую Пьер однажды показал мисс Присцилле. Меньше чем за полчаса они добрались до западной оконечности острова, и, подойдя к самой кромке прибоя, Деберни стал вглядываться в морскую даль, в направлении, которое ему пальцем указал Метис. Милях в 5 от острова курсом ост шли 3 больших красных корабля. Под порывами крепкого ветра они сильно кренились на один борт, так что даже были видны их белые днища. Скинув подзорную трубу, Деберни пристально рассматривал их в течение нескольких секунд, и хотя ни на одном из них не было флага, Деберни знал, что это за корабли. Когда Деберни на мгновение опускал трубу, его узкое лицо осенялось недоброй улыбкой. Понаблюдав еще какое-то время за кораблями, он, наконец, оживился и с решительным видом повернулся к Пьеру. «Через час они будут на траверзе острова», — заметил он. «Нельзя терять ни минуты». В лагерь они вернулись так же внезапно, как и ушли. Их отсутствие длилось не больше часа. Остановившись возле хижины, Деберни отдал подзорную трубу Пьеру, и тот унес ее к себе в палатку. Затем француз вошел в хижину. Майор уже был там. Борясь с дремотой, он сквозь прищуренные веки наблюдал за мисс Присциллой, которая занималась шитьем. Чувствуя на себе их озабоченный взгляд, он подошел к стене и снял шпагу с портупеи. «Что вы делаете?» — спросила его девушка. «Судя по тому, откуда повеял ветерок, надо быть ко всему готовым», — сказал француз и, надев через голову инкрустированную серебром портупею, закрепил ее на плече. «Так-то будет лучше, это внушает уважение и побуждает к учтивости». Удовлетворенный его объяснением, чему во многом способствовали улыбка и непринужденный тон Деберни, они спокойно проводили его взглядом. Выйдя из хижины, Деберни остановился. Он сознавал всю серьезность принятого им решения, и ему захотелось сказать последнее слово мисс Присцилле и отдать кое-какие распоряжения майора на тот случай, если с ним случится беда. Но после короткого раздумья он направился к палатке Метиса. «Пьер, если со мной случится что-то серьезное, позаботьтесь о мисс Присцилле». В темных бархатистых глазах Метиса мелькнула тревога. «Господин, вы решили драться? А может, лучше обождать? Разве нельзя придумать что-нибудь другое?» «Это самое верное решение. К тому же я просто обязан так поступить». «Верное?» — переспросил Пьер. «Очень жалко, но для вас оно не такое уж верное». «Да нет, черт возьми, вернее и быть не может». Пьер схватил руку хозяина и поднес ее к губам. «Храни вас Бог, господин», — произнес он и поклонился. Деберни погладил его по голове. «Не робей, мой мальчик», — сказал он, и твердым шагом ушел прочь. Поискав Тома Лича, он в конце концов нашел его вместе с Уоганом в 50 метров от буконьерского лагеря. Деберни дружески и даже залихватски поприветствовал их, однако доброжелательства в глазах Тома Лича он не заметил. «Что тебе здесь нужно?» — настороженно прогнусавил капитан. «Что мне нужно?» — переспросил его Деберни, притворившись удивленным, хотя на самом деле он был очень доволен тем, что его появление разозлило капитана, так как именно на это он и рассчитывал. «Что мне нужно?» — снова спросил он и, подняв брови, изобразил на лице недоумение. Его дерзкое поведение должно было только подлить масло в огонь, и Лич, готовый вспыхнуть как порох, только спичку поднеси, решил, что если быть похитрее, ему наверняка удастся осуществить то, что сорвалось вчера. «Да, что тебе нужно? Если ты опять пришел скандалить, лучше сразу убирайся». «Лучшего и не придумаешь», — подумал Деберни, и, приняв вызывающий вид, приблизился на шаг к Личу под неусыпным оком Огана. «А ты не очень-то любезен, Том», — сказал он. Лич не поверил своим ушам, ведь еще вчера француз вел себя как последний трус, однако капитан остался верен избранной тактике. «Любезен, а с чего мне с тобой любезничать?» — возразил он и сплюнул, желая подчеркнуть свое презрение к нему. «О, неужели не с чего? Честное слово, Том, ты ведешь себя на редкость вызывающе». «Вызывающе? Ого-го! Мсье считает, что я веду себя вызывающе. Ты, как и все твои бравые сородичи, привык прятаться за чужие спины. Пускай, мол, другие грызутся, а сам в кусты. И ты действительно в этом уверен?» «Не слепой, вижу». Тут в разговор решил вмешаться Оган. «Ну чего вы в самом-то деле? Лучше вспомните про караван и помиритесь, как старые добрые береговые братья, ради общего-то дела». «Я этого только и жду, Оган», — сказал Деберни. «Это мое самое искреннее желание. Вчера своими словами Том оскорбил мою честь, и если сейчас он возьмет их обратно, я готов все забыть». Зная взбалмошный характер Лича, он очень надеялся, что капитан первый бросит ему вызов, и его надежда оправдалась. «Его честь!» — насмешливо воскликнул Лич. «Твою честь! Тебе ли говорить о чести?» Он расхохотался и подмигнул Огану, чтоб тот разделил с ним радостный смех, прозвучавший как оскорбление. Но здоровяк-ирландец, как ни странно, был серьезен. В его глазах мелькнула тревога. Хотя лицо казалось по-прежнему гордым, как и голос Деберни, когда француз спросил. «Не скажешь ли, капитан, что это тебя эдак рассмешило? Ты, черт бы тебя побрал! Ты со своей честью, трус вонючий!» Мгновение спустя Лич пошатнулся, получив увесистую пощечину, которой неожиданно наградил его француз. Понимая, что дело зашло слишком далеко и слов Лича оказалось больше, чем достаточно, Деберни проделал все так быстро, что Оган и глазом не успел моргнуть. Едва устояв на ногах, растерянный и взбешенный, Лич отступил на пару шагов. Его лицо побелело, как полотно, глаза полыхнули дьявольским огнем, он принялся расстегивать камзол. «Клянусь всемогущим Господом, сейчас я выпущу из себя кишки, мерзкая гадина, чтоб ты знал!» «Стой, капитан, Пресвятая Дева! Стой же!» — крикнул Оган. Лич тут же набросился на него. «Ты что, думаешь, я собираюсь терпеть оплеухи от всяких проходимцев? Я успокоюсь только тогда, когда выпотрошу его, как вонючую курицу!» На губах у него выступила пена, глаза безумно сверкали. В отчаянии Оган стал ломать себе руки. Он попробовал удержать капитана, но тщетно. Тот, разразившись проклятиями, грубо отпихнул его. Оган растерянно смотрел на Деберни. «Чарли, послушай, Чарли, зачем ты?» Но Деберни, следуя примеру Тома Лича, уже расстегивал свой фиолетовый камзол. «Я не мог поступить иначе. Ты сам видел, Оган, или думаешь, я должен был и дальше терпеть оскорбления от этого сукиного сына?» Лич в изумлении замер на месте. Еще никто не осмеливался унизить его до такой степени. И этот французишка, который еще давеча сносил его оскорбление безропотно, как трусливый заяц будет последним, от кого он слышит подобные дерзости. Когда к нему вернулся дар речи, он принялся изрыгать угрозы и ругательства. «Я изрублю тебя на куски, жалкий выродок, а твою паршивую шкуру разрежу на ремни!» Выхватив шпагу, он грозно взмахнул ею над головой, а ножный ремень швырнул на землю. «Защищайся!» — проорал Лич и тут же ринулся вперед. Его внезапный выпад чуть было не застиг Деберни врасплох, однако француз успел отразить смертельный удар, хотя шпагу он извлек из ножен лишь наполовину и держал ее в левой руке. Вслед за тем, резко отскочив на безопасное расстояние, он далеко отбросил ножны и портупею и тотчас же приготовился к отражению следующей атаки. Метрах в 50 от них пираты, трудившиеся у «Черного лебедя», видели, как развязался поединок. Едва шпаги противников скрестились, они побросали инструменты, где попало, и гурьбой кинулись к месту сражения. К ним присоединились и те, кто отдыхал. Они смеялись и шумели, словно малые дети, которым наконец-то выпала возможность поглядеть волшебный калейдоскоп, ибо не было для них зрелища желаний, чем то, что им предстояло увидеть. Напрочь забыв про испанское золото, хотя от исхода поединка зависело, получат ли они его или нет, либо, решившись сейчас это не главное, они жаждали лишь одного сиюминутного развлечения. Вместе с ними бежали и Холлиуэлл с Эллисом, прекрасно понимая происходящее. Они пытались остановить Бандри, который вне себя от ярости хотел во что бы то ни стало прекратить поединок. Главари заспорили, и время было упущено. Ни о каком вмешательстве уже не могло быть и речи. Когда Бандри и два его товарища прибыли к месту поединка, буконьеры обступили его со всех сторон, образовавшись образовав плотное кольцо, так что протиснуться сквозь него не было никакой возможности. Пираты с диким восторгом наблюдали за ходом поединка. Они хохотали, хлопали в ладоши, балагурили, словно то была не смертельная схватка, а потешный бой. Зрелище с лихвой оправдало их восторженные ожидания. Том Лич и правда мастерски владел шпагой, и свое мастерство он демонстрировал уже не раз. Его ловкость доставляла ему поистине дьявольское наслаждение, что в полной мере соответствовало его свирепой натуре. Ему доставляло радость кичиться своей силой и наблюдать смятение в глазах противника, предчувствующего скорое поражение и близкую смерть. Однако Лич не любил убивать сразу. Перед тем, как нанести противнику смертельный удар, он забавлялся с ним точно кошка с мышкой. Чтобы достичь такого мастерства, Личу пришлось немало упражняться, и он оттачивал его при каждом удобном случае. Плавая по всему белу свету, он 6 раз участвовал в поединках не на жизнь, а на смерть, и все 6 раз вышел победителем. Поэтому, став мастером шпаги и уверовав, что клинок в этой жизни решает все, и только он ведет к заветной цели, Том Лич, презирая страх, бросался в бой, уже заранее чувствуя себя победителем. И вот, наконец, Тому Личу представился случай поквитаться с этим ненавистным, надменным французишкой, который то и дело попрекал, унижал и оскорблял его. К тому же у этого француза была раскрасавица-жена, которую Лич желал с поистине безумной страстью. Нет, он его не убьет, этого проклятого Чарли Великолепного. Он повергнет его, сделает жалким и беспомощным, и после объявит их сделку недействительной. Ну, а уж потом он найдет способ выбить из него тайну и заполучить его женушку. Именно об этом думал Лич, когда ринулся в атаку, но, несмотря на уверенность в своих силах, он все же решил действовать осторожно и хитро. Он знал, что де Берни тоже слыл искусным фехтовальщиком, однако это нисколько его не пугало, так как прежде ему случалось побеждать и не таких искусников. Именно в этих боях он снискал себе славу непобедимого.